Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – референдум в СССР о сохранении Советского Союза. 17 марта 1991 года. Без малого 30 лет прошло с того момента. Многое уже забылось, и, по сути, вот единственное, что все помнят относительно этого пресловутого референдума, что более 70% населения страны высказалось за сохранение СССР. Ну, правда, на вопрос, почему же в этом случае ничего не получилось, уже никто не дает никакого ответа, потому что самые там подкованные скажут, а это все потому, что не был подписан новый союзный договор, при этом они даже не понимают, что в этом самом союзном договоре про СССР вообще речь не шла, а про непосредственно новую конфигурацию. А вторая часть будет говорить о том, что всему помешали демократы. Ну, послушайте, если 70% за, очень сложно вообще помешать. Наверное, у краха были другие какие-то причины. Вот о них сегодня мы с вами поговорим. Ну, во-первых, к марту 1991 года обстановка в стране с этой точки зрения была весьма и весьма неблагополучной, потому что уже к тому моменту три республики сестринские, Прибалтийские, Латвия, Литва, Эстония заявили о своем суверенитете и ссылались на договор об образовании СССР, потому что там был зафиксирован еще и выход из этого государственного образования. Это я имею в виду договор от 1922 года. Вскоре к ним присоединились еще три республики – Грузия, Молдавия и Армения. То есть из 15 республик уже оставалось только 9. Это важный момент. И, кстати, в этом самом референдуме как раз и примут участие представители 9 республик. А вовсе не все население страны, как почему-то рассказывают некоторые записные балаболы сегодня в интернете. Ну, возможно, это все потому, что тогда, в 1991 году, их всех еще в проекте не было. И уж, разумеется, они не знали о том, какие на тот момент существовали условия для проведения этого самого референдума. У Горбачева действительно была чрезвычайно сложная ситуация. Ну, он же у нас лидер Коммунистической партии Советского Союза. И ему, конечно, нужно было сохранять каким-то образом страну, потому что в данном случае речь идет в том числе о сохранении его собственной власти, которая была, ну, давайте мягко скажем, несколько расшатана предыдущими годами нового мышления, ускорения, перестройки, гласности, ну и всех сопутствующих факторов в лице кооперативного движения, парада суверенитетов. Вот я чувствую, как вот на этих словах мои ровесники, ну а равно те, кто постарше, сильно напряглись, сразу вспомнили ту незабвеннейшую эпоху. При этом референдум, который собирались провести в СССР, разумеется, должен был сопровождаться международными наблюдателями, ну, которые еще несколько лет до этого были системными противниками Советского Союза. И Горбачев прекрасно понимал, что надо каким-то образом это все демократически обставить, то есть не силой загнать людей на избирательные участки, а сделать некую такую вот легитимную модель. И надо сказать, что вот эта креативная идея задалась. Во-первых, это был первый, и он же единственный референдум за всю историю Советского Союза. То есть ни Ленин, ни Сталин, ни Хрущев, ни кто-либо еще до такого не додумался. Это сделал наш незабвеннейший Михаил Сергеевич Горбачев. Население тоже сильно удивилось, потому что к нему никогда так не обращались. Оно привыкло голосовать за тесный союз коммунистов и беспартийных. Искренне полагало, что на этом обращение к ним власти и заканчиваются. Но тут вышел Михаил Сергеевич, предложил и, разумеется, получил поддержку. В результате придумали формулировку о необходимости сохранения Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик. Ну, надо сказать, что уже в самой по себе формулировке таился дамоклов меч всей этой истории, потому что, ну, о какой, извините, равноправности здесь может идти речь? Это ж вам не создание Европейского Союза несколько позже. Перестроечная печать, она же тем и была славна, что она начала высчитывать, кто, кому, когда и сколько должен. Те шесть республик, которые сами снялись с этого пробега, они избежали страшного. Они избежали предъявления счетов за все. Потому что вот этот вот бесконечный разговор, кто кого кормит и кто кого и как должен за это любить, это была главная тема всего 1990 года. Согласитесь, что в этих условиях о какой-то равноправности говорить сложно. Но партийная казуистика той эпохи сбоев не знала, поэтому референдум СССР по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Республик начал активнейшим образом готовиться. При этом еще придумали гениальную формулировку, что никто, кроме самого народа, не может взять на себя историческую ответственность за судьбу СССР. Мне нравится это «здрасте через окно». То есть сначала на протяжении многих лет за все отвечала партия, но когда Михаил Сергеевич Горбачев в кратчайшие сроки развалил все возможные институты, партия внезапно вспомнила, что она едина с народом. И к народу этому не просто обратилась, а делегировала ему часть своих полномочий на конкретный день. Жоба, народ-то не зажрался особенно, а то вдруг он еще там захочет чем-нибудь позаниматься. Поэтому нет. Только 17 марта 1991 года извольте прийти, тайно проголосовать, да или нет. Ну и, соответственно, каким-то образом помочь сохранить страну. Беда состояла в том, что, во-первых, республик было 9 уже, а не 15, я вам об этом говорил. Во-вторых, голосование произошло весьма и весьма своеобразное. Ну, например, на территории РСФСР, то есть на современной Российской Федерации, некоторые отреагировали очень своеобразно на идею остаться в СССР. Ну, например, Свердловская область показала только 49% заинтересованных в этом. Но тут тоже не надо удивляться, потому что в городе Свердловск, который нынче называется Екатеринбург, 2 микрорайона города хотели поставить параллельно вопрос о собственной независимости. До сих пор никто не может выяснить, независимости от Советского Союза ли, от Свердловска, может быть, вообще от глобальной человеческой цивилизации. Это уже тайна, покрытая этими 30 годами. Здесь важно то обстоятельство, что это было совсем не исключением из правил. Да, конечно, в массе своей население страны проголосовало за то, чтобы сохранить существующий статус-кво. При этом все умудрялись остаться этим же собственным своим решением недовольны. Потому что сегодня, конечно, не очень принято вспоминать, но в ту эпоху, например, в 1991 году, я хорошо помню, как приезжали шахтеры, ну, совсем не из Кемерово, в Москву, и говорили о том, что вот сейчас они отделятся, и как они начнут напрямую свой товар в Европу продавать, и все будет хорошо. А референдум этот, он им мешает на пути, так сказать, евроинтеграции. При этом они параллельно проголосовали за сохранение Советского Союза. То есть это вот просто свидетельствует о том, какая тотальная каша и мешанина была на тот момент в головах у советских людей. И за все за это нужно сказать спасибо одному отдельно взятому человеку, Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Потому что искусство политика – это уметь говорить так, чтобы тебя поняли даже самые деревянные люди. Вот у которых в голове даже не половинка полушария головного мозга, а осьмушка, чтобы они понимали, что ты хочешь до них донести. Вы попробуйте, посмотрите на Ютубе выступление Михаила Сергеевича Горбачева образца вот зимы-весны 1991 года. Я вас уверяю, что вы на третьей-четвертой минуте зададите сами себе вопрос, а он о чем вообще говорит? Кому он обращается? Что он хочет донести? И вот в таком положении находилась абсолютно вся страна. Мало того, ведь параллельно все местные князьки еще и стали действовать своеобразно собственным прекрасным представлением. Например, на Украине к вопросу всесоюзного голосования внезапно был добавлен один пункт, который, по большому счету, зафиксировал стремление Украины к независимости. Я вам процитирую. «Согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских Суверенных Государств на основе декларации о государственном суверенитете Украины?» Чувствуете, да? Формулировка вопроса. Где был Михаил Сергеевич Горбачев, юбиляр наш, ласковый и нежный? Чего же он, будучи главой государства, не вызвал в Москву представителей КПУ, Компартии Украины, не прислонил их лицом к стене и не задал несколько неприличных вопросов? А это, извините, тайна тоже великая. А вы думаете, одна вот Украина так блистала? Ничего подобного. В Казахстане вообще переформулировали главный вопрос референдума, который звучал в результате: считаете ли вы необходимым сохранение союза с СССР как союза равноправных суверенных государств, и при этом попросили учесть результаты голосования общесоюзных. Ну, то есть, даже из тех 9 республик, которые еще готовы были сохранять себя в новой структуре, еще минус 2. Итого 7. Ну, то есть, половина от общего числа. Ну, Горбачев, конечно, находился не в безвоздушном пространстве в тот момент. Он понимал, что при таких вообще составных частях рассчитывать на сохранение СССР, ну, если и приходится, то только в самых сладостных прогнозах. При этом, и тут мы подходим к самому интересному, союзное руководство было готово именно к такому развитию событий. Потому что мало кто помнит, но параллельно тут же они начали готовить новое государственное формирование – союз суверенных государств. Чувствуете разницу между союзом советских социалистических республик и союзом суверенных государств? Проект был опубликован 15 августа 1991 года. А подписание договора об этом самом союзе суверенных государств было запланировано на 20 августа 1991 года. И не состоялся этот увлекательный процесс ровно потому, что 19 августа того же 1991 года страна проснулась, правильно, под Лебединое озеро. У нас появилось ГКЧП. Янаев, Пуга, Крючков, вот другие товарищи с трясущимися руками, жадно глотающими воздух на той самой пресловутой пресс-конференции. Конечно, отдельная песня здесь состоит в том, насколько независимо действовал Государственный комитет по чрезвычайному положению. Потому что многие из его участников еще в 90-х годах порассказали о том, что вполне себе была у них такая договоренность с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Ну, что если они побеждают, Михаил Сергеевич, конечно, непосредственно снова возвращается к руководству страны. Ну, выздоровел, поправился в Форосе. Чудодейственная советская медицина спасла нам вождя. Ну, а если не получится, тогда Михаил Сергеевич к этому никакого отношения не имеет и заклеймит проклятых волюнтаристов. То есть, помимо того, что всем гражданам Союза Советских Социалистических Республик мягко намекнули на то, что вы теперь будете жить в другой стране, их еще всех умудрились кинуть политически. Стоит ли удивляться той ненависти, которую испытало советское общество тогда, в августе 1991 года, по итогам ГКЧП Коммунистической партии Советского Союза. Ну, слушайте, мы же все были последовательно октябрята, пионеры, комсомольцы, кто-то в партию входил. Мы все знали о том, что партия наш рулевой. Мы все помнили, что партия ведет нас к светлому будущему, направляет, так сказать, пусть не всегда на твердом русском языке, но тем не менее. А выяснилось, что партия нас просто всех кинула. Причем не одна только коммунистическая партия Советского Союза, а в этом поучаствовали все еще республиканские коммунистические партии. Стоит ли удивляться тому разгулу антикоммунизма, который происходил в конце 91-го года, и под эгидой которого, собственно говоря, проистекала жизнь в 90-х годах вообще? Но ведь все прекрасно понимали. Знаете, меня во всей вот этой истории поражает другое. Ведь что вот мои родители, что я, будучи уже на тот момент комсомольцем, мы ведь все читали советскую печать. Мы ведь все смотрели телевизор, слушали радио. Ну, правда, его тогда не было в таком количестве, как сейчас, а было только, по сути, всесоюзное радио. Но, тем не менее, мы его слушали. И помимо спокойной музыки для тружеников села в рабочий полдень, мы еще слушали там новости. И никто в стране ведь не обращал внимания на такую подмену – союз суверенных государств. То есть все слышали про то, что будет новый союзный договор, и никто не вдавался в подробности. Поэтому, когда сейчас болваны всех мастей начинают рыдать в интернетах о том, что развалился Советский Союз, подло. Ну, наверное, нужно и себя самих спрашивать, особенно если болван этот великовозрастный. Потому что он точно так же, как и все остальные, не сделал ровным счетом ничего для сохранения. Мне нравятся эти вот, знаете, записные сегодняшние формулировки. Мы сходили и проголосовали на референдуме 17 марта. А дальше чего? Трава не расти? А когда советская печать опубликовала вот этот проект договора о союзе суверенных государств, кто и как на это отреагировал? Да никто и никак. С этой точки зрения, конечно, велика роль в могучем монументальном предательстве Михаила Сергеевича Горбачева и всего ЦК КПСС. Но ведь и мы тоже виноваты. Но ведь никто же из нас не задумывался, а что, собственно говоря, предлагается взамен. И когда рухнуло ГКЧП, выяснилось, что у нас нет никакого плана «Б» вообще. Ну, потому что договор о союзе суверенных государств ассоциировался только с Компартией и лично Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Это уже не устраивало абсолютно всех по итогам событий 91 года, августа. И все. И дальше стремительный за 3 месяца развал единого государства, которое выстояло в декабре 1941 года. Оно вот тогда справилось с самой непобедимой на тот момент армией в мире. А вот с представителями ЦК КПСС оно справиться не смогло. Советское общество умудрилось выдержать невиданный в мире сокрушительный удар почти всей Европы летом 1941 года, но собственную тупость советское общество выдержать не смогло. Ведь не надо думать о том, что вот эти все цидули, вот это словоблудие, как будет называться государство, это все появилось исключительно в августе, конкретно 15 августа 1991 года. Да перестаньте, интернета тогда не было, но советская перестроечная печать жила по принципу «мели емеля, твоя неделя». Советская перестроечная печать публиковала все, что она слышала, ну или полагала, что может произойти. Я специально полистал газеты той эпохи. Они ж переполнены вот этими размышлениями. А как было бы хорошо, писали московские газеты, что вот мы избавимся наконец-то от этих дармоедов в Средней Азии. Ну и заодно от тех, кто под боком у нас, Сестринские республики, Беларуси с Украиной. Заживем? К Как будет прекрасно, громадяне писали на Украине, когда мы избавимся от вечной тирании Московии. Как будет восхитительно, писали газеты Компартии Армении и Грузии, когда мы наконец-то вздохнем вольной кавказской грудью. Ну и как? Вдохнули? Ну, судя по всему, многие до сих пор дышат вот этой вот вольной грудью. 30 лет прошло. Нет, ну у нас, конечно, находится немало людей странных, которые говорят, давайте признаем это все недействительным. Давайте повернем историю назад. Ну, конечно, а что такого? 3 республики находятся в Европейском Союзе, Североатлантическом альянсе. Некоторые туда стремятся. Некоторые хотели бы, но их никуда дальше своей территории не пускают от греха подальше, потому что демонстрируют они тотальную невменяемость. Некоторых просто хотят сокрушить. Чего вы там пересматривать будете? К сожалению, историю невозможно пересмотреть. Мы заплатили тяжелейшую цену за проявленную собственную тупость и собственную инерцию. Вот это главный результат референдума 1991 года, а совсем не процентовка, кто и за что проголосовал. Потому что в любом деле важен результат, конечный. Что толку размышлять о том, что 73% были за сохранение Советского Союза в марте, если уже в декабре 100% были готовы растащить страну на части? Ведь прошло не очень много времени, но 10 смертельных ударов по Советскому Союзу в одном только 1991 году не Компартия, а общество советское коллективно нанесли. И вот об этом мы с вами еще поговорим в рамках теории заблуждений, потому что это весьма и весьма любопытная часть нашей истории. Часть той истории, о которой мы вообще категорически не хотим вспоминать. Дескать, если и было, то не с нами. С нами. С нами. И этот урок мы, к огромному сожалению, еще до конца не то ж не выучили, а даже не приступили к его изучению. Такие дела, друзья. Через неделю продолжим разбирать мифы, связанные с нашей историей в 20-м столетии. Я пока с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.